Здравствуйте, дорогие друзья. Вы знаете, что обычно следует за этой фразой. Здравствуйте. Непременно, обязательно, во что бы то ни стало. И в наше время, особенно в последние дни, это пожелание чрезвычайно актуально. Вот нашему замечательному человеку, знакомому всем вам, Алексу Кольеру, последние дни не здоровится и достается ему вот от тех же, от кого и Пенни достается, и мне перепадает, и поэтому я пока еще не очень в эфире. И Александру Черкасову, всем друзьям нашим сейчас не сладко. Но выдержим. И наша сила во взаимовыручке, во взаимопомощи. Огромная благодарность всем, кто принял участие и продолжает принимать участие в посильной материальной помощи Пенни Брэдли, кто шлет свои молитвы, поддерживающие Алекса Кольера, кто помогает до сих пор Александру Черкасову. Огромное всем спасибо. Это очень важно. И сейчас, перед тем, как вы посмотрите вторую часть его интервью с очередным ветераном Тайной космической программы, еще раз обращаюсь к вам с просьбой помочь Александру Черкасову. У него хвостатые на свои больные точки наживают. Ну, знаете, они есть у всех. И, к великому сожалению, мы пока еще это чувствуем. Поэтому будем помогать друг другу. Ну а Александр будет по-прежнему работать вместе с нашим каналом. У нас большие планы, они осуществляются. Впереди много новых интервью, в том числе и с Пенни. Вот она немножко придет в себя, и все будет, как мы запланировали. А пока смотрим вторую часть интервью с Джоном Уитбергом. Вперед!
Если они клонировали тебя в 2007-м и отправили Альтер в 56-й, чтобы затем он служил в Монтаке, это значит, что люди в 60-х были на связи с людьми в 2000-х и заказывали людей из будущего. Да, они на связи с будущим. Постоянно. И всегда были на связи. Когда у тебя есть технологии перемещения во времени, то времени не существует, так что... Они даже не считали это чем-то странным или удивительным в каком-то плане. И да, они заказывали людей из будущего. Были даже люди, которые еще не родились, которых привозили туда. Были люди даже, кажется, из 26 века. Целая семья таких людей. Было некое ощущение безвремения на всех этих базах. И если ты не видел календарь, то ты с трудом мог понять, в каком периоде ты находился. Ладно, тогда давай перейдем к некоторым операциям. Что ты помнишь, что выделяется больше всего? Итак, переходя к ранним стадиям работы, самые первые воспоминания, которые у меня есть об операциях, это миссии в Египет, как ни странно. Мы искали артефакты, которые представляли древние технологии разного типа под землей. Они отправили нас довольно далеко в прошлое для этого, но не настолько, чтобы это был древний Египет. Я думаю, это примерно была викторианская эпоха, где-то в это время, может, немного раньше, группами. Это были группы примерно из 20 детей. Довольно большая группа, под надзором, опять же, Моновица. Алекс использовал свои способности, чтобы находить вещи, зарытые под землей. И он находил. Я не знаю, что они делали с этими вещами. Это, конечно же, было за пределами его работы тогда, знать, что они делали с этими вещами. Но я могу сказать, что они находили маленькие золотые пирамиды. Они нашли штуку, которая выглядела как полусфера, в которой была другая полная сфера, левитирующая внутри нее. Она была из какого-то металла, который был похож на серебро. Зачем она была нужна? Не имею понятия. И они находили то, что, я думаю, было кубом Сатурна. На самом деле, несколько кубов Сатурна. Из моих исследований уже потом я узнал это. А также других воспоминаний с тех пор. Я также помню, что они нашли множество свитков, как ни странно, которые были на языках, которые были не с этой земли, или как минимум они были мертвыми. Но кто-то знал, как прочитать их. Будучи в Египте, к нам относились лучше, чем на базе, но при этом не намного. То есть у нас были кровати в палатках, нам не нужно было спать в клетках. И нас кормили достаточно, чтобы мы могли идти и работать в пустыне. Но при этом некоторые вещи продолжались. Избиения и так далее. Ты можешь описать конкретные места, где вы были? И как именно вы находили артефакты, то есть сам процесс работы и зачем им нужно было аж 20 детей? Что они делали там? И сколько вы, ребята, находились там? Места, те, что можно узнать, это Гиза и Саккара, Люксор, и конкретно не Долина Цариц, не Долина Царей, Долина Цариц, кажется, это было, а также Мемфис. Три из четырех из них находятся в районе Каира, и мы... Я думаю, что необходимость в таком количестве детей заключалась в том, что это огромные места. Они были нужны там. Так было эффективнее, и то, что мы делали, это просто ходили по земле и ощущали. Это единственное, как я могу это описать. Мы просто чувствовали, было ли что-то у нас под ногами. Если было, ты звал кого-то, Моновица или одного из взрослых, который был с нами, и они подходили и начинали копать. У них было оборудование для раскопок с собой. И так это было, и сколько мы были там? Мы были там несколько раз. Самое долгое, где мы были, это место, которое называется Саккара. Мы провели там месяц с лишним. Месяц с лишним. В большинстве других мест мы были от нескольких дней до недели. Кажется, в Гизе мы были 2 недели. Но в основном мы были в этих местах не очень долго по сравнению с тем, как долго мы находились в других миссиях. И кажется, в этот период они обнаружили способность, которая оказалась, из-за которой меня-Алекса позже отдавали в аренду компании Monarch Solutions. Временно, спустя несколько лет. И я, так как это связано, я могу рассказать эту историю сразу. Были люди, которые приезжали в Кемп-Хиру и искали там, в кавычках, кадры. И это был их эвфемизм. Конечно, то, что они на самом деле искали, это арабский труд. Это были люди из разных программ. Нахтваффен, Солнечный Хранитель, многие компании МКК и так далее. Они приезжали и Забирали детей, насколько им было нужно, а затем, конечно, привозили их обратно в Монтак. Они подписывали договоры, они выкупали части контрактов этих детей и платили большие суммы денег за это. И это то, как, скорее всего, большая часть финансирования поступала в Монтак в то время. По поводу поиска кадров, ты сказал, что там были люди из Солнечного Хранителя, Нахтваффен и другие, что, конечно же, подводит нас к теме временного или вневременного свойства Монтака. Итак, в начале 60-х, наверное, официально тогда Солнечного Хранителя еще не существовало, он не был, наверное, тогда в строю еще. Или то, что ты имеешь в виду, это что люди приходили из другого времени, чтобы выбирать детей и забирать их? Да, люди приезжали из другого времени, прошлого и будущего, особенно будущего. Они приезжали. Солнечный Хранитель существовал тогда, хотя тогда он не назывался. До 82-го или 83-го года. Да, 83-го. Он был известен как проект Mayflower. Но, наверное, это просто были люди из разведки ВМС, которые искали кадры для участия в проекте Mayflower или других операциях ВМС в космосе. И одним из таких людей был сам Пол Сирен, глава компании Monarch Solutions. И для тех, кто не знает, это что-то вроде ЧВК, но они специализируются на секс-рабах. У самого Пола Сирена был конкретный интерес к артефактам из цивилизации, широко известной как Первая Солнечная Империя, центром которой была планета Тиамат. И эта империя пала и была уничтожена в Орионских войнах, и это целая отдельная тема. Но Пол Сирен искал артефакты для личной коллекции, то есть это не было связано с его компанией, это был его личный интерес, и поэтому он забрал меня-Алекса, отвез его на Центурион. И эта планета, о которой я говорю во многих своих интервью, она находится в Альфа Центавра. И это даже не планета, кстати, это сфера Дайсона, внешний слой, который был терраформирован, вероятно, миллионы лет назад. И он привозил Алекса туда, чтобы искать эти вещи для него. И он забирал его туда раз 10 или больше. То есть это происходило довольно часто между 65-м и 69-м годами. Если Алексу удавалось находить артефакты, особенно те, которые выглядели как технологии или свитки, то к нему относились очень хорошо. Его поселяли в номере отеля на Центурионе, вводили на званые ужины и все такое. Но если он не мог ничего найти, тогда его держали голодным, и он спал на улице, в клетке, в грязи, в джунглях. Так что это ранние запомнившиеся миссии. О, еще кое-что. Они давали Алексу удаленно просматривать цели. Множество разных целей, особенно в Восточном блоке, на Кубе, особенно также в России, Венгрии, Китае и во Вьетнаме. Вещи такого рода. Очень типичные задания, которые можно ожидать от той эпохи. Еще один вопрос, это Престон Николс в своем свидетельстве говорил о том, что они использовали нацистское золото для финансирования проекта. Это были золотые свитки, на которых даже были немецкие орлы. Ты помнишь что-нибудь об этом? И по поводу финансирования, ты сказал, что они платили большие деньги, чтобы закупать активы там. Ты помнишь, как эти сделки заключались, чем они платили и как проходил весь этот процесс? Я знаю о нацистском золоте. Оно использовалось до некоторой степени, да, для финансирования. Однако они не могли финансировать такой огромный проект только одной партии золота. Я думаю, они использовали его, чтобы платить разным наемным людям до некоторой степени. Там были люди, кто работал на проект, например, группы, которые ездили, чтобы похищать детей для них. Кстати, для этого тоже был эвфемизм, и они называли это поездками за припасами, что очень мило, но вот где оно использовалось. Я думаю, когда он говорит, что это был единственный источник, это еще один случай, когда Престон прикрывал себе задницу. Потому что я думаю, что деньги, полученные от проданных детей, а также финансирование от армии или армий мира, были главными источниками дохода. Как это работало? Эти люди, те, кто искали кадры, приезжали, у них с собой был лист бумаги, или не лист бумаги, но блокнот, в котором были списки имен и того, на что эти дети были способны. Как они получили их? Я полагаю, что Монтаг периодически торговал этими списками. Когда у них появлялась новая партия детей, они узнавали, на что эти дети способны. Итак, эти люди появлялись, проходили по базе, брали детей, которые подходили по критериям, которые им были нужны. Они беседовали с ними, чтобы узнать, были ли у них... Точнее, иногда они беседовали, иногда нет. Иногда, если требовалось, чтобы у них были какие-то особенные типы личности, то тогда с ними проводили беседу, и затем они... Я не знаю, как именно выполнялась оплата. Я помню, что однажды подслушал разговор, что деньги переводились, но кто переводил их и куда они переводились, я не знаю. И, наверное, Тиамат — это другое имя планеты Малдек, где сейчас пояс астероидов. Да, ты прав. Другое имя планеты Тиамат — это Малдек, где сейчас находится пояс астероидов. Итак, в поисках этих артефактов Солнечной Империи и артефактов эры Малдека, что ты должен был делать, куда тебе нужно было идти, что это были за артефакты и почему ты говоришь, у тебя иногда не получалось? Что происходило? Я полагаю, ты должен был отправляться на сотни тысяч лет назад. То есть разные мнения о том, когда это было. Кто-то говорит, это было 500 тысяч лет назад. Кто-то, что аж миллион лет назад. Или даже раньше. Как давно это было? Я думаю, около 500 тысяч лет назад. Я знаю, что мы шли назад во времени, чтобы найти артефакты. Но это было не в момент, когда Империя еще существовала. Это уже было гораздо позже. Мы шли на эту планету Центурион, или на самом деле это сфера Дайсона, примерно в 5 раз больше Земли, я бы сказал. Но сейчас это просто планета джунглей. Потому что, как я говорил, ее внешняя оболочка была терраформирована и сделана пригодной для жизни. И там я тоже просто ходил по земле и ощущал вещи, которые были закопаны. Я терпел неудачу иногда, потому что они выкапывали что-то, и это было полностью бесполезно. Например, деревянный блок, или пустой ящик, или что-то такое. Еще ты спрашивал, что мы находили. Опять же, это были технологии. Было очень много маленьких пирамид, ручных, то есть, которые могли помещаться в ладони, сделанных из разных материалов. Некоторые из металла, некоторые из кристаллов. Была штука, которая выглядела очень похожей на маленький компьютер или ноутбук, по сути. Я не знаю, как они собирались использовать его, потому что он был весь в коррозии, но, видимо, у них был какой-то способ оживить его или извлечь то, что было в нем. Но большая часть того, что я находил, были все-таки свитки. И, конечно же, я не мог читать их и не могу сказать, что в них было, но они, видимо, были очень ценными и полезными. Наверное, миссии в Восточный Блок будут особенно интересны моей аудитории. Все, что ты можешь вспомнить, что интересно, любые детали, любые места и в чем заключались операции. То, что мы обнаружили, это что многие из проектов этих стран были очень похожи на наш во многих смыслах. И, кстати, был один, который был практически таким же, как Монтаг. И он велся где-то в Венгрии, в сельской местности, кажется. На какой-то базе в сельской части Венгрии. Кто знает, он все еще может существовать, но... Мы отправили туда несколько спящих агентов. Я не был одним из них, сразу говорю, я только знал, что это было. Но лично я помню операции по ликвидации кого-то. Места, которые я помню конкретно, это Владивосток. В Сибири, я не знаю, насколько это далеко от того, где ты находишься. А также Гавана на Кубе и еще один маленький городок на Кубе, где Алекс даже прожил несколько лет под прикрытием. У него были фальшивые кубинские документы, и он научился говорить на безупречном кубинском, испанском и жил там. По сути, просто шпионя за одним человеком, который жил в этом городе и который был скрытым телепатом, работающим на кубинское правительство. Он даже не удаленно просматривал что-то, шпионя за штатами, но то, что он делал, это скрыто устанавливал связь с кем-то без их ведома и использовал эту связь, чтобы видеть и слышать через мозг этого человека. Как Монтак узнал о нем, почему это оказалось в нашей юрисдикции, а не просто ЦРУ, я не знаю. Они не объясняли нам свои решения. Ты можешь раскрыть больше деталей о миссии в Венгрию? Детали миссии в Венгрию, окей. Было две миссии в Венгрию, о которых у меня довольно много воспоминаний. Одна из них была у Кайла, поэтому мы поговорим о ней, если и когда мы будем делать эпизоды о Кайле. Потому что та миссия была гораздо дольше. Вторая миссия была просто... Мы были внедрены в, кажется, КГБ или его венгерский эквивалент. Это было, наверное, в 50-х или начале 60-х. То есть больше шпионажа в стиле холодной войны. Мы разведывали их программу, которая была конкурентом Монтаку или проекту Феникс. И по сути была точно такой же. Просто гораздо меньше в масштабе. И она находилась на базе. Я не знаю название базы. Я знаю, что это было на севере Венгрии. Там была обычная база на уровне земли и подземная база под ней, в которой и действовала эта программа. И опять же, мы просто наблюдали и собирали разведданные. Я знаю, что они также отправляли спящих агентов туда, чтобы в итоге осуществить несколько убийств и саботировать их миссии. Но это не то, что мы делали. То есть я и команда, с которой меня отправляли, мы делали нечто совершенно другое. То есть просто собирали разведданные и докладывали о том, что мы видели. Я знаю, что одна из нас, девушка, была раскрыта, и ее казнили там. И это был ее конец. И она стала одним из так называемых потерянных мальчиков Монтака, которая погибла во время операции. И, кстати, это гендерно-нейтральный термин. Мы использовали его и для девочек, и для мальчиков. Что их программы представляли из себя? Мы знали, что Восточный блок или конкретно Советский Союз, по сути, потому что, да, были Китай и Вьетнам и другие, то есть разные неевропейские страны Восточного блока, но Россия и ее страны, сателлиты, наверное, скажем так, были в союзе в основном с Тау-Кита, которые выглядят, по сути, как Волканы из Звездного пути, как ни странно. И насколько я знаю, некоторые из этих стран все еще в этом союзе. Украина, я знаю, продолжает быть в этом союзе. Россия переключилась на другие союзы. Китай, я знаю, был в союзе с расой серых из системы Бетельгейзе. И они довольно скверные. Они что-то вроде... Они одни из самых главных групп, поддерживающих галактическую работорговлю. Бетельгейзиане, наверное, так правильно их называть. Вьетнам был в союзе с арктурианцами. И кажется, Вьетнам по-прежнему находится в их сфере влияния. И все эти страны находили какие-то технологии. Многое они получили из торговых сделок с инопланетянами, но многое также поступало с древних раскопок в этих странах, особенно в регионе Урала. Там есть ряд довольно огромных хранилищ древних инопланетных технологий, которые были оставлены там, потому что Уральские горы на самом деле это пирамиды. А пирамиды это... Во-первых, пирамиды — это места расположения звездных врат, а во-вторых, они часто используются для хранения ценностей. Одна из миссий, которая особенно запомнилась, это Владивосток, как я сказал, где мы ликвидировали одного парня, который оказался не человеком в итоге. У него была штука, которую Некоторые драка проделывают, когда они помещают вокруг себя телепатический экран и выглядят как человек, и даже ощущаются как человек. Я слышал, что некоторые настолько хорошо это делают, что можно заниматься с ними сексом и не понять, потому что их способность маскировать себя настолько сильная. Но с этим парнем мы спрятались, я не уверен, я думаю, это было на холме, где-то на краю города, но это могла быть крыша дома, я не до конца четко помню это. Мы вытащили его, ликвидировали, и когда пуля прошла через него, он умер, упал на землю, и тут же его телепатический экран растворился, и нам нужно было быстро убрать тело до того, как его заметят, и, возможно, начнется переполох. Это миссия, которая очень выделяется в памяти. Окей, по поводу Уральских гор, ты можешь сказать, какую эпоху вы отправлялись? И если это было в настоящем, то есть в рамках 20 века, как вы готовились к миссии, чтобы вы телепортировались туда, прямо на место, где никого не было, и вам не нужно было общаться, или вам нужно было смешаться с людьми, возможно, и говорить по-русски? То есть и на Урале, и во Владивостоке. И ты можешь сказать все, что ты помнишь о местах, что это были за артефакты и так далее. В Уральских горах нет, мы ни с кем не общались, насколько я помню. Точнее, нет, я перефразирую. Мы общались с несколькими нелюдьми, несколькими высокими белыми, которые были там. Это был очень удаленный район, и они могли прилетать и улетать на маленьких кораблях и организовать небольшое поселение там, которое было сразу под уровнем земли, и никто не знал о нем. И они были нашими проводниками по этой местности. Вокруг мы не видели ни одной человеческой души, насколько я помню. Во Владивостоке, да, нам пришлось общаться, потому что мы были в городе. Ходили за этим парнем, изучали его маршрут и старались найти место и время, когда он будет наиболее уязвим, чтобы убрать его. Так что, да, в том случае мы говорили по-русски. Я думаю, что в Монтаке у них была какая-то технология для загрузки языка тебе в мозг. Потому что я не помню никаких языковых занятий в процессе. Тот период времени был в 70-х или, возможно, в конце 60-х. Его нельзя было спутать из-за одежды, которую носили люди, и мы останавливались в гостинице там, где был очень типичный декор 60-х или начала 70-х. По поводу Уральских гор, я даже не могу угадать, какой период истории это мог быть, если честно. Это могло быть любое время. И как мы попадали туда? Мы просто проходили через портал. Также мы проходили через портал во Владивосток. Это было в каком-то переулке, который был закрыт зданиями вокруг, так что только тот, кто был в этом переулке, мог бы увидеть что-то. А на Урале мы просто выходили через портал в открытой местности. Ну, точнее, не в открытой местности, это было где-то в лесу. Но, как я сказал, это было место, полностью отрезанное от мира. Где-то на Урале. По поводу Урала, я помню только один раз, когда я был там. Мы находились там, наверное, год, если не больше. Я не помню никаких мумий, но интересно, что я помню, как видел там людей в стазисе. Разных рас. Некоторые выглядели как мы. Они, скорее всего, были из какой-то другой человеческой расы, которая просто выглядит как мы. Но там были другие существа, которые выглядели как карлики, или точнее люди. Это были не существа, а люди. А также были разные виды серых. Да, еще было несколько близнецан, людей из созвездия Близнецы. Они выглядят, по сути, как мы, но у них темно-пурпурная кожа. И они, кстати, очень красивые. Единственные надписи, которые я видел там, были на их языке. Они были написаны по краям этих стазисных камер на языке этих близнецан. И у меня есть фотография от кого-то в сообществе СКП, кто, похоже, делал автоматическое письмо, и оно было на этом языке. Я посмотрю, где она у меня, и пришлю ее тебе. Ты можешь сказать, какие артефакты вы нашли на Урале, и почему вам нужно было находиться там больше года? Я помню много свитков, а также просто устройств, ручных устройств, предназначение которых я не знаю, потому что техники высоких белых были единственными, кто знал, для чего они. И это заняло так долго, потому что там было очень много всего. И мы также записывали все. Мы записывали то, что было написано на стенах, мы записывали все, что могли. То есть это был необычный рейд. Это были археологические раскопки. Археологам порой нужны месяцы или годы, когда они находят какое-то новое место. Так что да, поэтому нам понадобилось столько времени. Да, раз мы заговорили об инопланетных расах, высокие белые, которых ты упомянул, есть разные версии того, как они должны выглядеть. Некоторые говорят, что это по сути высокие серые, они просто белые и высокие. Другие, как в версии Чарльза Холла, который работал на авиабазе Неллис рядом с зоной 51, говорит, что они совсем как люди, только с белой как бумага кожей, белыми волосами и так далее. Какими были высокие белые в твоей программе? В моем случае высокие белые были близки к версии Чарльза Холла, но они не были такого же размера. По крайней мере, те, кого я видел, были ростом от 3,5 до 4,5 метров. Ну да, очень белая кожа, очень худощавые, в длинных струящихся одеждах. Нам сказали, что они и есть анунаки. Я не знаю, правда ли это. Я не могу подтвердить или опровергнуть правдивость этого утверждения, но это то, что нам сказали руководители из ВВС, заведующие Camp Hero. Да, это отличное подтверждение, потому что Пенни сказала мне в 2019 году, что они были анунаками, просто более из низкой касты, рабочей касты, и что они были повсюду в западных странах сейчас, и на Марсе также была база высоких белых, когда она была там, и что они очень высокомерны по отношению к людям, потому что они считают себя, конечно же, как минимум выше нас, и в некоторых случаях даже богами по сравнению с нами. Общался ли я с ними? Однозначно. Во многих своих альтерах. У меня было очень много контактов с ними. Несколько из них были в Camp Hero, а также, как я сказал, они были там на Урале. Какими они были? В основном они очень высокомерны, как сказала Пенни. Но высокомерны — это даже не то слово. Они относятся к тебе, как будто ты пятно собачьего дерьма, которое прилипло к их самым дорогим туфлям. Это действительно лучшее описание их отношений. Так они смотрят на тебя, и так они разговаривают с тобой. То есть они действительно недолюбливают нас. Но по какой-то причине некоторые из них помогают нашим СКП. Я не знаю, в чем их мотивация. И, наверное, это все, что я могу сказать. Как я сказал, у меня было очень много контактов с ними, которые все еще иногда происходят, кстати, потому что я по-прежнему служу, и меня отправляют в миссии, и они не редкое явление. Для некоторых кругов они совершенно не редкое явление. Ты, наверное, знаешь эту теорию о Тартарии, которая в ходу, что где-то именно в этом районе, то есть на Урале, в центре России, и там дальше, на востоке, была некая империя, и были ли какие-то упоминания об этом тогда, или это недавняя теория? О Тартарии было много упоминаний, кстати. Да. Мы знали, и то, что нам сказали, что она пала примерно в конце 16-го, начале 17 века. И что это не была глобальная империя, как сейчас теоретизируют многие, что она простиралась в Америку и по всей Европе, Северной Африке, в Австралии. Нет. Их технологии выделялись до некоторой степени, и строительство, особенно зданий, которые могли брать энергию с помощью шпилей, кажется, это называется, это было довольно распространено. Ее центром был регион, который сейчас находится на границе России и Казахстана. И, как я знаю, сегодня там, по сути, ничего нет. Так что они очень успешно убрали все, что от нее осталось. Но это то, что мы знали о ней. И у них было... Люди преувеличивают все это немного. У них была свободная энергия в зданиях, да. Особенно в общественных, государственных зданиях. То есть не столько в домах людей, а в общественных зданиях. У них, однако, не было летающих кораблей, как говорят многие, у них не было... Они не были телепатическим обществом, как некоторые говорят. Но они были довольно продвинуты для своего времени. Окей, как ты узнал все это о Тартарии? Вы, ребята, были там или у вас были какие-то брифинги об этом? Мы были там несколько раз. В основном с целью... Но опять же, это были небольшие операции по саботажу. Мы воровали документы разного рода. Опять же, убивали каких-то людей. Все как обычно. Но мы были там довольно много, потому что это был в каком-то смысле центр развития технологий в том регионе. То есть, если не считать эпоху Атлантиды и так далее, в недавней истории это было место пика развития технологий, которые они достигли в публичном поле. То есть, СКП, конечно, ушли гораздо дальше, но это совсем другая история. Что еще ты помнишь о Тартарии? На каком языке они говорили? Как долго вы были там и какие артефакты привезли с собой? Я не помню других особенных деталей по поводу Тартарии. На каком языке они говорили? Кажется, главными разговорными языками там были казахский и русский. Из того, что я помню. Но я уверен, что в регионах были... Они говорили на региональных языках, как и люди в той местности сегодня. Как долго мы оставались там, в чем была цель? Это зависит от того, о какой операции мы говорим. Несколько раз это просто был сбор разведданных, который делался очень часто в операциях Алекса, то есть простое наблюдение того, как у них все идет, а затем кто-то другой мог пойти после него и саботировать это. Но он редко участвовал в этом. Иногда участвовал. Я помню миссию по саботажу и диверсиям в их цивилизации, когда мы сжигали города и так далее. Ужасные вещи, конечно. Но это то, что мы делали. И привозили ли мы артефакты? Конкретных артефактов я не помню. Возможно, мы привозили какие-то чертежи или манускрипты. Я не помню, чтобы мы привозили что-то более вещественное.